Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Звездный юбилей. 90 лет петербургскому журналу «Звезда». Коренному петербуржцу приятно предложить вниманию наших слушателей беседу с редакторами журнала. А поскольку я и сам четверть века назад недолго работал в редакции «Звезды», то приятно вдвойне. Журнал мне родной. Представьте себе, я, мальчишка, смел редактировать Вайля и Генниса, Льва Лосева, Бориса Парамонова. Не всякий российский журнал 20 века имеет свою мифологическую ауру, но у «Звезды» она есть и поблескивает зловещим светом вот уже скоро 70 лет. Я имею в виду, конечно, постановление 46-го года, нанесшее советской литературе увечья, плохо совместимое с жизнью. В этом узком смысле имя журнала будет жить столько, сколько и память о советской идеологии. Но судьба «Звезды», слава богу, гораздо шире, и мы решили сегодня 46-й год не вспоминать. Не потому, что да ну его, а потому хотя бы, что история с постановлением описана много раз и в подробностях, той же «Звездой», например. Сегодня разговор о том, что крепче меди, что переживет и сам журнал, о литературе и ее создателях. И какие бы беды ни сваливались на редакцию, через какие черные дыры «Звезда» не проходила, свое собрание сочинений она выпустить может такое, что это будет букет из литературных шедевров. Я уж не говорю об исторических публикациях, об эпистолярии, эссеистике. Надеюсь, что в ходе сегодняшней программы эти вопросы будут обсуждены. Беседу с редакторами «Звезды» ведет наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков.
Здравствуйте, Яков Аркадьевич. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Очень приятно, что я имею честь поздравить вас от имени наших радиослушателей с 90-летием журнала «Звезда». И мой первый вопрос, это, наверное, скорее всего, к Андрею Юрьевичу, рассказать, ну, вкратце, конечно, здесь целая тема, можно растянуть на несколько часов лекции, об этапах развития журнала.
Журнал начал выходить в очень такой торжественный, траурный момент нашей истории. Скончался Владимир Ильич Ленин, и в первом номере журнала «Звезда» в январе 24 года был о нем материал, его даже материал, ну, естественно, написанный за много до этого времени. Сам-то журнал, решение его создать было принято, конечно, раньше, потому что на подготовку журнала, естественно, нужно не один даже месяц. В общем-то, формально он был создан в ноябре, было постановление о создании государственного журнала.
Простите, это, наверное, Луначарский постарался, нет? Не имел отношения?
Ну, конечно, политикой культурной занимался Луначарский, да. Но все это было связано вообще с общекультурной политикой, с общей культурной ситуацией, сложившейся в то время. Как раз в 1924 году последний и лучший русский частный толстый журнал, который создали Замятин и Корней Чуковский, «Русский современник», был ликвидирован, всего 4 номера вышло. И вот взамен этого толстого журнала появился журнал «Звезда». До этого времени в Петербурге в основном царил такой хаос в издательской журнальной деятельности. Существовали еще частные издательства, частные журналы. В то же время существовало левое искусство, поддерживавшее коммунистов, большевиков. И с этим левым искусством еще не разобрались. Надеялись на пролетарское искусство, которое тоже выяснилось довольно хилым. И в конце концов решили возобновить как бы традицию русской культуры, старой культуры, потому что большевики в конце концов ориентировались, конечно, на старую русскую классику, хотели новых Гоголей и Щедриных, а современные Гоголи и Щедрины под другими именами были им не очень нужны. Короче говоря, был создан такой журнал, в котором печатались по мысли строителей этого журнала попутчики. Попутчики – это словечко, пущенное Троцким. К ним причислялись писатели, которые согласились сотрудничать с советской властью по разным мотивам. Те, кто не уехал, в то же время авторы, которые не могли бы быть причислены к ярым таким коммунистам. Конечно, руководители этого журнала были, соответственно, настроены партийно, и отделы критики, публицистики, так сказать, генеральную линию партии неуклонно поддерживали. Но в других отделах проза, поэзия, там, драматургия, история, литературоведение было более-менее все спокойно, и действительно в этот журнал вошли и стали в нем печататься лучшие тогдашние поэты. И вот первый период этого журнала, можно сказать, был действительно бурным его расцветом. Приблизительно года 34-го, когда вновь всех писателей собрали в один строй «Творческий союз». Он был с большой помпой открыт первый съезд этих писателей в Москве. И все вроде бы наладилось, но на самом деле, конечно, тут-то начался кошмарный зажим. Потому что если до 1934 года в журнале «Звезда» печатались там Ходасевич в первом же номере, хотя он был уже эмигрантом, здесь печатались там Клюев со своей поэмой «Деревни», которую потом, главным образом, ругали. И сама судьба Клюева в 1934 году уже была решена, он был отправился в ссылку. Здесь печатал Пастернак «Охранную грамоту», здесь печатал последние свои стихи Мандельштам, Заболоцкий и так далее. То вот с 1934 года начался уже такой тихий и мерный спад. Еще печатались Тынянов, Каверин и другие, но, в общем-то, уровень журнала, как и всей литературы советской, достаточно понизился. Единственное, на Зощенко была надежда, и Зощенко действительно все читали. Потом началась война, и это уже период такой не то чтобы бурного расцвета литературы, но это очень важный для журнала период, потому что, естественно, в ужасных, страшных условиях блокады журнал продолжал выходить. В нем печатались Бергольд, Тихонов, там и другие известные поэты и писатели. Выходил он не очень регулярно, конечно, журнал-то ежемесячный, но в годы блокады его сдваивали несколько...
Но большим тиражом.
Да, тираж был вполне приличный, 10 тысяч экземпляров, больше, чем сейчас. Вот. Разумеется, частная подписка уже тогда не существовала. Во всяком случае, никто не разносил журнал по домам. Но в библиотеках он все-таки был. И это был такой как бы героический период существования журнала. После войны были некоторые надежды на свободу, на оттепель и так далее. Печатался тут Зощенко, Ахматова. Но потом в 1946 году известные события наступили. Журнал был разогнут, то есть главный редактор уволен, редколлегия была распущена и так далее. Вот. И из Москвы даже был прислан редактор специальный, в Ленинграде не нашлось, который полгода руководил журналом. Потом журналом стал руководить Друзин, местный уже критик. И журнал по-прежнему выходил, но особенных достижений, конечно, не было. Вновь ожил как бы журнал уже в 80-е годы, но окончательный полный его расцвет, можно сказать, и будем считать бесповоротный, наступил в 90-е годы. Это действительно расцвет журнала «Звезда», который, нам кажется, длится и до сих пор.
Яков Аркадьевич, у меня к вам вопрос. А есть ли у вас ощущение преемственности «Звезды»? Или новые времена слишком далеко отвели сегодняшний журнал от его корней?
Думаю, что преемственность безусловная. Потому что, как рассказывал Андрей Юрьевич, вот этот, в общем-то, действительно взлет 20-х годов, когда все-таки была относительная свобода творчества. И в самом деле самые разные писатели и поэты самых разных направлений все-таки существовали и публиковались. И там, после расстрела Гумилева, пожалуй, никого в 20-е годы не репрессировали. Хотя вот если там почитать дневники Чуковского, то ясно, что тоже, в общем, была достаточно такая, достаточно жесткий нажим. И тем не менее. И то, что делается вот последние, скажем, 20 лет в журнале «Звезда», даже больше, это, в общем, возвращение высокого уровня литературы, не связанного никакими политическими условиями. Конечно, свобода, гораздо больше свободы, чем даже было в 20-е годы. Другое дело, что неоткуда взять все-таки ни Тынянова, ни Каверина, ни Алексея Толстого, ни Мандельштама, ни Пастернака. Но, тем не менее, есть очень хорошие, талантливые поэты высокого уровня, там, как Александр Кушнер. И есть хорошие, действительно, талантливые прозаики. Поэтому мы, конечно, ощущаем себя, в общем, вот такой мост через несколько десятилетий.
Яков Акадьевич Илья, есть три как минимум автора в Звездинском иконостасе: Бродский, Довлатов и Набоков. Им посвящены тематические номера, множество публикаций разрознено по годам. Был еще Ахматовский номер и Цветаевский. Может быть, вот читатели пропустили другие значимые для журнала фигуры. Тынянов входит в это число, в частности?
Ну, специального тыняновского номера, к сожалению, не было, хотя материалы, посвященные Юрию Николаевичу, были, и мы, естественно, относимся к нему с глубочайшим почтением, тем более, что свой, я бы сказал, великий роман «Смерть Вазир Мухтара» он публиковал в «Звезде» в 27-м году, там, во многих номерах. И это было очень важное событие тогда для интеллигенции, которая уже ощущала наступление новых времен.
А скажите, есть ли у «Звезды» в журнальном мире сегодняшнем или историческом некий идеал? Вот на какой журнал «Звезда» хотела бы быть похожим, скажем так? Это вопрос тоже и к Андрею Юрьевичу.
Да. Ну, я не могу сказать, что... Ну, может быть, «Пушкинский современник». Это такой довольно печальная аналогия, потому что «Пушкинский современник», в котором публиковались лучшие литераторы того времени, начиная с самого Александра Сергеевича, там, Вяземский, там, и так далее, он не пользовался особой популярностью, как это ни странно. Он далеко уступал там библиотеке для чтения Сенковского и там булгаринским изданиям. Но, пожалуй, вот это, вне зависимости от таких, так сказать, превходящих, что ли, обстоятельств, стараться держать высокий уровень. Потому что Сенковский публиковал там все вплоть до выкроек французских мод. Пушкин специально в письме, когда еще только журнал, так сказать, задумывался, писал, что выкроек не будем ни в коем случае публиковать. Так, в общем, мы не публикуем специально там ни дамских романов, ни детективов. Хотя, если талантливый, хороший детектив и это проза, то, пожалуйста, что-то их не видно. И, может быть, в ущерб себе мы стараемся держать тот уровень, который мы себе назначили. Пожалуй, вот это наиболее. Потому что «Некрасовский современник» был, конечно, очень важный журнал. Там был очень сильный критический отдел. Да и там «Молодой Толстой» печатался. Но он был очень неровный журнал.
Андрей Юрьевич, тот же вопрос к вам. Я имею в виду вот по поводу некоего идеала в прошлом журналистике российской. Может быть, даже не российской, а вообще, скажем, мировой.
Но «Пушкинский современник» был создан по образцу все-таки шотландского «Эдинбургский ревью», так что наша связь с общеевропейской культурой для нас очень ценна. Так что вот в этом плане, если мы продолжаем какие-то традиции, то мы продолжаем традиции, связанные прежде всего с представлением о том, что культура гораздо более долговечна, чем любые социальные и политические системы. И, следовательно, те или иные системы культуры может играть ту или иную роль, но в целом она переживет любую систему. Вот наш идеал.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Звездный юбилей» к 90-летию петербургского журнала «Звезда». С редакторами журнала Андреем Арьевым и Яковом Гординым беседует Виктор Рязунков.
Яков Акадьевич, Андрей Ильич, к вам тоже. Можете рассказать, ну, каждый по одной яркой истории, связанной с журналом, только не по поводу постановления 1946 года?
Ну, понятно. Это, так сказать, общее место, да. Вы знаете, ну, самые разные бывают ситуации, там какие-то... В общем, безнравственные критические нападки, там, ну и так далее. Ну, может быть, вот то, что имеет смысл как-то обнародовать, нас фактически уже лет 5-6, наверное, назад фактически пытались закрыть. При том, что это не было каким-то политическим заказом сверху. Это было идеей одного из чиновников администрации, которого, к счастью, уже нет теперь не только в администрации, но и в Петербурге. Он бывший военный прокурор, хотя занимался у нас тут культурой. И в один прекрасный день мы получили письмо, что нас лишают льготной аренды. Ну, что такое лишение льготной аренды для такого учреждения, как редакция, это понятно. То есть все деньги, которые мы, скажем, получаем на подписку, все бы ушли на аренду, еще бы и не хватило. Почему? Потому что это вот замечательный такой бюрократический ход. Ну, понятно, что ему не нравился журнал «Звезда». Но такой, повторяю, замечательный бюрократический ход. Юристы Куги, который ведает имуществом, у нас с ними прекрасные с Куги отношения всегда были, заключая с нами очередной договор на 5 лет, строго по закону городскому о аренде назвали наше помещение офис. Этот человек, уж не буду его называть, решил, и так он мне и заявлял, мы с ним многократно переговаривались, что в офисе издавать журнал нельзя. Офис – это контора. Если бы было сказано, что это редакция, тогда пожалуйста. А на офис никаких льгот не распространяется. Короче говоря, это было 2 месяца такого перетягивания каната и выматывания нервов, поскольку...
Даже и больше, по-моему.
Нет, больше потом суд еще был.
Еще суд был даже.
Но это суд был по другому несколько поводу. Значит, потому что оказалось, к сожалению, в отпуске председатель комитета Алла Юрьевна Манилова, которая теперь замминистра, но она вернулась из отпуска. Я написал ей очень резкое письмо по отношению к этому господину. И она это все дело, естественно, прекратила. Все, с нами мгновенно заключили, так сказать, договор, вернули эту льготу и все. Но момент был очень тяжелый, потому что еще несколько дней, и мы бы выпали из этого реестра льготного, и вернуться туда было бы уже практически невозможно. Ну, а прокурор, значит, ведавший культурой, потом подал на меня в суд в защиту чести и достоинства, потому что я действительно написал там, что он занимается беззаконием и создает проблемы на пустом месте. И после 3 или 4 месяцев, значит, судебных заседаний, в общем, все это ушло в песок, и дело он проиграл. Вот такая очень характерная, надо сказать, для все-таки современной жизни история, хотя ничего подобного больше уже не происходило.
Андрей Ильич, вам слово.
Ну,
вспомните что-нибудь. Ну, хотя бы, я думаю, на заре перестройки было достаточно истории веселого.
Было и на заре перестройки, и после. Ну, хорошо, но я вам просто могу рассказать забавную историю, как я то ли не появился в журнале, то ли, наоборот, укрепился в нем. Дело в том, что когда уже началась перестройка в 87-м году, мы с редакцией, но не со всей, написали письмо в «Известия» о том, что пора бы и журналу «Звезда» прозреть и начать печатать то, что любые в то время уже хорошие журналы печатали, разную там зарубежную нашу русскую
отечественную литературу. Да вы еще в нем не работали, вы с 92-го, да, года?
Я с 92-го года с Яковом Аркадьевичем возглавили журнал «Звезда». До этого я был... И это письмо удалось напечатать в газете «Известия». Его подписали далеко не все, конечно, сотрудники, но половина, даже большая часть редакции это письмо подписала. Подписал и я. И там было написано, что я редактор. А я никаким редактором не был, я в штате не был. Но я действительно постоянно сотрудничал с журналом «Звезда» и был просто таким внештатным консультантом в отделе прозы. Рецензировал рукописи, которые приходили. Тогда обязательно можно было на каждую рукопись дать ответ, да? Ну вот, напечатано было это письмо. Я прихожу в редакцию. Георгий Константинович Колопов, главный редактор журнала, говорит мне: «Андрей Юрьевич, больше вы в журнале не работаете». На что я ему говорю, что: «Георгий Константинович, вы меня сюда не принимали, не вам меня отсюда и, так сказать, выгонять». На этом дело закончилось. Холопов побежал, говорит, чтобы не оплачивать этому Арьеву его рецензии, на что ему резонно возразили, что значит не оплачивать. Это законная рецензия, вот они представлены, они должны быть оплачены. И тут он проиграл. И постепенно он, так сказать, ушел в тень. Но тогда же мои коллеги нахально пошли к Холопову и сказали, что и вообще Арьеву нужно в штат. Вот он сейчас есть местечко в отделе критики, там человек ушел, и давайте возьмем его. Ну, Холопов несколько ошалел, это Миша Панин ему говорил. И говорит, ну, то есть как? Миша Панин говорит, ну, как? Вот так. И спрашивает его: а вы, Георгий Константинович, когда собираетесь на пенсию? Тот говорит: да я не знаю. Вот, короче говоря, собрались, меня было уже действительно пригласить в штат. в такую странную минуту. Но тут, кроме Георгия Константиновича, был человек гораздо более железный, его заместитель Петр Владимирович Жур. Когда до него все это дошло, он, так сказать, посмотрел и сказал собравшимся сотрудникам «Звезды», без меня это было: «Если вы будете на этом настаивать, я приму свои меры». И все затихло мгновенно.
Но надо сказать, кем он кем был.
Петр Владимирович Жур был полковником КГБ.
Ну, понятно.
Вот такие бывали истории.
Яков Аркадьевич, да. Вот мы с вами беседовали и не раз уже на эту тему, на самом деле. Помогает ли жизни журнала существование интернет-версии вообще? И какие тут перед вами встают проблемы?
Я думаю, что тут невозможно ответить ни да, ни нет. С одной стороны, конечно, помогает, потому что большое количество людей узнает о существовании журнала по всей, так сказать, необъятной стране и за ее пределами, именно из интернет-версии. С другой же стороны, это, конечно, отрицательно влияет на наш бумажный тираж. А деньги подписные мы получаем только с бумажного тиража. За интернет, к сожалению, вот мы с Андреем Юрьевичем это не раз обсуждали, мы не получаем ни одной копейки. Поэтому вот такое двойственное положение. И да, и нет. Конечно, было бы нормально, если бы была некая ответственность тех, кто читает журнал в интернете, и они хотя бы какие-то условные суммы вносили за это. Тогда положение журнала было бы совсем другое.
Будем надеяться, что потом какие-то механизмы возникнут.
Ну, они есть, эти механизмы. Вот Андрей Юрьевич как раз этим занимается. Но это все очень тяжело и долго проворачивается.
Андрей Юрьевич, если в редакции журнала «Звезда» вывесить портреты людей, которые создали эпоху в судьбе «Звезды», кто бы на этих портретах был изображен?
Я бы, конечно, поместил в первую очередь авторов, а не редакторов. И первым редактором «Звезды» был Майский, который действительно много сделал для журнала, но он был человеком далеким от литературы, он дипломат, и вскоре уехал, был послом в Англии. Так что для укрепления вообще позиции, так сказать, журнала «Звезда», конечно, большую роль играл Майский. А дальше, ну что ж, все редакторы были людьми подневольными, назначенными. Это была номенклатура ЦК, главный редактор журнала «Звезда», утверждался в Кремле. Так что говорить о том, что кто-то сыграл большую роль, кто-то меньшую, весьма трудно. Ну, конечно, скажем, вот какое-то время Тихонов не то чтобы был главным редактором и исполнял его роль, он, естественно, имел больший вес там, да? Я бы не стал говорить о том, что администрация играла какую-то большую роль главный редактор. Другое дело, что очень большую роль в журнале «Звезда» играла в советское время, так сказать, среднее звено. Вот не главный редактор, там, не зам главного редактора, а те, кто, собственно, и делал журнал. Отдел прозы, отдел критики, там, и отдел публицистики. На этих местах и в этих редакциях, на удивление, всегда сидели порядочные, культурные люди. Даже вот зав. Отделом критики Нина Георгиевна Губко, по-моему, единственная в Советском Союзе в толстом журнале, была беспартийной. Так что вот основными людьми, которые поддерживали уровень высокий журнала, это были люди, как сказали бы, незаметные, да, мало кто их знает фамилии, но это вот то среднее звено, которое собственно и делает журнал.
Программа «Мифы и репутация» на волнах радио «Свобода». Звездный юбилей к 90-летию петербургского журнала «Звезда». С редакторами журнала Андреем Арьевым и Яковом Гординым беседует Виктор Лизунков.
Вы упомянули Майского, и вот принесли буквально сегодня, показали нам приказ за подписью Сталина от 12 июня 1951 года, номер 9374-Р. В частности, в этом приказе, значит, написано это распоряжение Иосифа Виссарионовича. Первое. Увеличить редакции журнала «Звезда» лимит персональных окладов на один оклад. Второе. Установить главному редактору журнала «Звезда» Друзину персональный оклад в размере 3750 рублей в месяц. Ну, потом обязать Министерство автомобильной и тракторной промышленности поставить в третьем квартале 1951 года глав политграф издату при Совете министров для редакции журнала «Звезда» одну легковую машину «Победа». Замечательно. За счет резерва Совета министров СССР. Ну и так далее. Вот мне интересно, такой приказ, он свидетельствует о чем? О том, что Сталин на самом деле очень внимательно относился к журналу «Звезда».
Да, несомненно. Сталин вообще, как и все большевики, страшно боялись слова нематериального. Как материально с людьми поступить и как с ними расправиться, они прекрасно знали и умели это делать. А вот слово для них было, поскольку вещь нематериальная, это очень для них было опасно, и они за словом следили, ну, гораздо больше, чем за шпионами, я думаю. Шпионов можно было всегда выдумать. Вот. А действительно, да, даже после того, как в 1946 году журнал «Звезда» был разгромлен по-настоящему, и, видимо, никакой опасности идеологической не представлял, и на самом деле не представлял. Тем не менее, вот Сталин об этом все время думал, да, и решил, после того, как 6 лет такого затишья, штиля, и ничего опасного не произошло, он решил как бы опять обратить внимание на журнал «Звезда», это всегда политика там, кнута и пряника, да, и увеличить оклад. Но самое смешное, вы не дочитали в этом приказе, там было еще следующее, что нужно увеличить количество бензина ежемесячное до 200 литров. И действительно, подпись председателя Совета министров Союза СССР и Сталин.
Ручное управление, как сейчас,
да,
по-моему.
Вот именно, да? То есть, ну, это уже, конечно, такая сатира, которую только Гоголю удавалось воплотить в слова. Это чисто начало ведь «Мертвых душ», когда там два мужика сидят и спорят, а что, доедет ли только колесо до Казани или только до Москвы. Вот они высчитали, чтобы только до Москвы доезжала эта победа с этим количеством литров бензина. Но самое, конечно, смешное то, что никакой машины мы не имеем. И не имели, и не получили ее. Так что вот такой действительно был забавный очень эпизод.
А вот интересно, Андрей Ильич, а что вы скажете по поводу вообще, вот вы знаете, репрессии сталинские, они влияли же ведь не только на, конечно же, состав людей, которые публиковали свои материалы, но и непосредственно на само существование в печатном виде журнала «Звезда». Смотрите, второй номер 24-го года содержит публикацию «Зиновьев». Да. Несомненно, после того, как он попал в опалу, журнал был изъят из всех библиотек.
Да, разумеется. Да, не из всех библиотек был изъят, а там просто вычеркивались, замарывались фамилии. Вот. И действительно, ну, вот каковы были нравы, вот я могу вам рассказать о судьбе как раз, кстати, во время войны редактора этого журнала Золотницкого. Он очень хороший, культурный человек, но он допустил какую, я даже не помню, какую-то опечатку в журнале. Причем не страшную, как бы там бывали какой-нибудь «Сталинград» вместо «Сталинград». Да? Какую-то обычную, но вроде бы смысловую. Да? Он за это был отправлен в штрафбат. И пока он там не смыл, так сказать, кровью, как это называлось, да, пока не был ранен, так и там пребывал. А потом его обратно вернули в «Звезду». Вот такие были нравы.
Андрей Ильич, скажите, если, допустим, выпустить пятитомник или десятитомник «Избранного», какие бы публикации прошлых лет, по вашему мнению, вы бы туда вот в обязательном порядке поместили?
Вы знаете, мы и на самом деле издадим, но, правда, пятитомник не удастся, но толстый такой том «Избранного» мы издадим, и, надеюсь, достаточно быстро. Туда вошли бы и войдут, конечно, ну, все славные имена. Будет там что-нибудь из Горького все-таки, он замечательный писатель был, хотя стремительно переставал им быть. Но все же он писал ведь как раз в эти годы «Клима Самгина». Лучшая его вещь, что бы там о ней ни говорили, как бы она там идеологически не была направлена против так называемого мещанства. Но это очень хорошая вещь. А печаталась она частично в «Звезде». Да? Здесь, так что я думаю, что мы что-то из «Клима Самгина», может быть, какой-нибудь «Благоуды» и напечатаем. Здесь публиковались, ну, «Пастернак», «Охранную грамоту», как не напечатать, да? Здесь «Уроки Армении», «Мандельштамы», и многие его лучшие стихи публиковались. Здесь замечательная поэма Клюева «Деревенщина» была опубликована. Здесь, вот, как уже упоминал Яков Аркадьевич, напечатан был «Вазир Мухтар», но «Смерть Вазира Мухтара» Тынянова. Здесь множество было стихов, конечно, Ахматовой, там, здесь Зощенко печатался. Все это мы выберем. А дальше представляются уже большие затруднения, потому что слишком много. Практически, вот, начиная там года с 90-го, можно перепечатывать, по-моему, почти весь журнал целиком, потому что тут печатались что? Солженицын печатался там из его «Красного колеса», два тома печатался. Здесь печатался Сахаров. Здесь впервые печатались там из архивов парижских там работы, скажем, отца Сергея Булгакова, очень важная работа «Христианство и война». Здесь печатался Иван Ильин, там, здесь печатались дневники жены Бердяева. Ну, в общем, это был такой расцвет и пир, что стоило бы его, конечно, и переиздать, но это уже физически невозможно. Да, наверное, ни к чему, потому что все эти публикации теперь уже стали хрестоматийными книгами и изданиями. Но, во всяком случае, вот мы такого рода издания готовим. Здесь печатал все свои произведения, не все, конечно, но лучшие свои произведения Бродский, когда стало возможным печататься при жизни. Здесь напечатаны и довлатовские лучшие рассказы, такие как «Лишний» и чуть ли не самый его известный рассказ «Представление». В общем, здесь много чего печаталось и печатается.
Ну, может быть, в продолжение этому вопросу. Вот, а кого на вашем веку звезда открыла вообще? Вот можете назвать какие-то имена поэта, прозаика, драматурга и публициста?
Ну, с драматургией у нас дело плохо, потому что мы почти не печатаем пьесы. Пьесы все-таки предназначены для воплощения на сцене. Для нас важен очень литературный текст. И таких вещей, как «Горе от ума», появляется раз вот как раз в столетие, может быть. Так что с драматургией... Хотя мы какие-то пьесы печатаем, но очень редко. Ну, вот последнего, кого мы открыли, скажем так, это Елена Чижова. Она все свои романы печатала в журнале «Звезда», и за роман, напечатанный в журнале «Звезда», получила Букеровскую премию. Для меня очень важно и очень ценно было открытие прозы Натальи Толстой. К сожалению, она прошла не очень замеченной, но, тем не менее, вот именно в журнале «Звезда» она начала печататься и печатала свои рассказы до самой своей кончины. Здесь множество поэтов было напечатано впервые. Ну, вот всем известно имя екатеринбургского поэта Бориса Рыжего, к сожалению, совсем молодым погибшего, он покончил с собой. Первые его стихи, ну, кроме Екатеринбурга, где он жил, он в такой в большой прессе были напечатаны в журнале «Звезда». Так что это вообще задача любого журнала – отражать современную литературу, не только печатать замечательных, известных там гениев, а именно искать новые имена. Каждый год у нас кто-то появляется. Другое дело, что сейчас просто люди на литературную судьбу не все решаются. Начинают очень талантливые, а потом они куда-то через два года уже куда-то исчезают.
Как-то можете сравнить, ну, я не знаю, с советским временем, что ли? Вот не обязательно, не с официальными, конечно, писателями советского времени, а с неофициальными, скажем так, талантливыми. Как-то изменилась картина? Вот мне интересно такой вопрос. Я многим задаю писателям.
Во-первых, так называемый андеграунд, то есть, в общем, авторы, которых не печатали в советское время, потом благополучно печатались в «Звезде». Ну, те же самые поэты, там, начиная с Бродского, там, Уфлинд, Еремин, Лосев и другие. Так что они какую-то вот лакуну заполнили, да? Здесь сейчас, конечно, поэзия, я имею в виду только поэзию, гораздо разнообразнее, чем была она в советские времена, особенно та, которая печаталась. Сейчас, ну, понимаете, свобода дает, конечно, огромные преимущества, и человек может себя выразить, но главное, чтобы он не просто себя выразил, не проявил своей воли, а понял, что какую-то ответственность, что свобода все-таки всегда и ответственность тоже. А свобода без ответственности, своей воли – это уже такой декаданс. И вот в некотором смысле, по-моему, сейчас в литературе как раз какой-то такой декаданс и господствует. Каждый пишет замечательным образом, но вот о самом себе – о том, что ему вот сейчас показалось важным. То есть контакт с миром не очень велик. хотя, казалось бы, сейчас событий каждый день, значащих очень много, но вот писатели больше пишут о своих внутренних переживаниях или о своих отношениях, но чаще всего каких-то лирических, любовных. Это не то чтобы неприятно, но из этого может что-то получиться когда-то, но это не очень интересно. Хотя есть и очень серьезные вещи. Вот у нас часто о Кавказе печатаются не только документальные вещи, но и люди, которые там побывавшими и которые там стали писать. И стали писать о Кавказе, в том числе совсем молодые. Вот недавно мы напечатали одного автора, он был у меня в семинаре в Липках, там каждый год под Москвой собираются молодые писатели, отовсюду пишущие по-русски. И вот я его там встретил, и мы его «Вещь о Чечне» напечатали. Причем, по-моему, вещи гораздо более интересные, чем самые громкие, связанные там с кровью и со всяческими взрывами. Вещь. Он написал там просто быт во время Чеченской войны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Звездный юбилей» к 90-летию петербургского журнала «Звезда». С редакторами журнала Андреем Арьевым и Яковом Гординым беседует Виктор Рязунков.
Андрей Ильич, у меня небольшой подвопрос. Не планируется ли какой-то путеводитель, в кавычках, да, по журналу? Что-то такое, не библиография, а, скажем так, билетаризированный библиографический очерк?
Ну, это можно, но это не так интересно. Главное, что у нас вот составлена библиография «Звезды», то есть аннотированный указатель с 24 по 98 год. Он даже висит в интернете на сайте «Звезды», по которому можно любого автора найти быстро и найти, где он напечатан. И мы вот сейчас, в этом году, надеюсь, через несколько месяцев, закончим его, доведем до сегодняшнего времени и даже напечатаем как книгу.
Насколько я понимаю, я видел в интернете даже уже фотографию. Вышел же номер, уже посвященный 90-летию. Что в него вошло?
Этот номер такой немножко как бы представительный. Все-таки 90 лет, и мы постарались в него, в этот номер, включить авторов, которых мы давно любим, которые являются нашими друзьями, и которые очень заметны в современной литературе. Ну, например, Даниил Гранин пишет заметки о блокаде. Эссе Андрея Битова. О Ломоносове как прозаике и вообще о начале русской прозы, которая сразу как бы из устного бытования, по мнению Битова, перешла в письменную без всякой подготовки через Ломоносова. Да? Я имею в виду, конечно, новую русскую литературу. Стихи Кушнера, он член редколлегии, просто один из самых известных и самых лучших современных поэтов, пишущих по-русски. Проза Валерия Попова в его таком раннем духе, такая веселая проза под названием «Голос из чайника». Напечатано очень интересное эссе Бориса Парамонова, называется «На театр Суворина». Ну, мы знаем, что для всех Суворин некоторый жупел, что вот это такая почти что продажная, такая многотиражная пресса дореволюционная в это новое время. А на самом деле это был человек очень важный в истории русской мысли, в истории русской культуры. Человек не тот, который бегал бы за министрами. Министры к нему приезжали, чтобы как-то уладить свои дела и получить доступ к этой газете. Суворин, Чехов дружил. И он сам вообще тайно был человеком довольно либеральных взглядов. Вот о нем написал Борис Михайлович Парамонов. Также очень интересное эссе Самуила Лурье, тоже постоянного нашего автора, под названием «Ватсон». Но Ватсон – это не персонаж Конан Дойля, это не Шерлок Холмс, а действительно даже напротив, это женщина была такая неприятельница, а покровительница поэта Натсона, рано умершего и прожившего очень достойную жизнь, умершего уже в советское время и в СССР. Вот об этой женщине и о Натсоне, и о проблемах национальных блестящий эссе написал Самуил Лурье. Также мы печатаем там повесть Лены Тахо-Годи, постоянного автора «Звезды». Она живет в Москве, более известна как филолог, но мы ее открыли как прозаика. И довольно успешно. Она уже получила одну премию в Ясной Поляне за рассказ, напечатанный в «Звезде», и вот сейчас такая чисто любовная повесть. Не дамская повесть, а именно повесть о любви под названием «Платонов». Еще есть эссе Михаила Эпштейна, известного философа и культуролога, который живет сейчас в Америке, который задался вопросом, почему философы плохо пишут, почему половину из них нельзя читать. Это он выясняет. Постоянную рубрику ведет у нас и Александр Мелехов, писатель, но здесь он выступает как критик. Каждый месяц у него есть своя рубрика «Былое и книги», он рассуждает о том, что читает. Так что вот достаточное количество известных имен, но есть несколько неизвестных.
Андрей Ильич, все-таки говоря о тиражах современных толстых журналов, все-таки вообще положение на самом деле достаточно серьезное, если так мягко выражаться. Вот могли бы вы сказать, что вы думаете, возможно ли как-то исправить эту ситуацию?
Эту ситуацию исправить очень легко. Потому что основные подписчики журналов, я тут уже не имею в виду не только «Звезду», а все толстые журналы, это библиотеки. Если у библиотек будут деньги, без всяких там приказов, что вот вы на эти деньги подпишитесь на «Звезду», на что хотят, на то пускай и подписываются, тогда проблема будет решена. Но у библиотек денег нет. Вот мы недавно с Яков Аркадьевичем ездили в город Северск, это такой закрытый город, под Томском, огромный, более чем 100-тысячный город, и там все вроде бы в порядке. Там есть театры, там есть школы, институты, музей, прекраснейшая библиотека. Вот мы в этой библиотеке выступали перед большим количеством народу, ну и попросили просто, ну, принесите там «Звезду», мы вам что-то там покажем. Оказывается, они уже несколько лет ничего не выписывают. Не потому что не хотят, а просто нету денег. И на 14-й год им не выделено было ни одного рубля на подписку чего бы то ни было вообще. Вот таким образом, может быть, решена судьба журналов и решена не в лучшую сторону. Это все может привести к гибели журналов. А журналы, они все-таки, если говорить о каком-то культурном пространстве, о котором пекутся вроде бы на словах у нас, то вот это культурное пространство и создается журналами. Нужно, чтобы в каждой глухой, там, ну, не обязательно деревушке, но хотя бы в районных центрах эти журналы были. Потому что, понимаете, ведь именно по журналу можно понять, какова сейчас культура. Какова сейчас поэзия, какова сейчас проза, какова сейчас критика и так далее. И если этого не будет, то культурное пространство действительно разлетится в клочья. Что, к сожалению, уже почти и происходит. Есть, конечно, выход вроде бы в интернете, да, потому что журнал «Звезда», кроме бумажной подписки, да, за которую мы единственные деньги получаем, существует, разумеется, и в интернете. Есть сайт «Звезды», и так журнал можно прочитать там. Но получается так, что это тоже очень большая популярность, читают там постоянно этот журнал, но это же оборачивается и против нас, потому что зачем что-то там потом покупать, какое-то бумажное издание, когда можно быстро, что тебе нужно, прочитать в интернете. То, что мы не все выкладываем в интернет, не помогает, потому что кто-то, ну, скажет, ну ладно, но это не прочитаем, а вот это общее представление мы имели будем. Как повести себя так, чтобы получать деньги из интернета? Это опять касается не только «Звезды», мы до сих пор не знаем. Потому что все же сейчас очень легко сканируется и там переводится на другие сайты и так далее, и так далее.
Да, это большая проблема. Но, насколько я понимаю, у «Звезды» все-таки, как и у других, видимо, журналов, на самом деле с интернетом сложные взаимоотношения. Вот я хотел на что обратить внимание, Андрей Юрьевич. На первой странице сайта журнала «Звезда» есть такое заявление: рукописи для публикации в журнале «Звезда» принимаются только в печатном виде. Рукописи не возвращаются, не рецензируются. В переписку по их поводу редакция не вступает. Материалы в электронном виде не рассматриваются и уничтожаются прямо на сервере. Конец цитаты. Вот скажите, чем такое категорическое решение вызвано?
Ну, потому что у нас нету, как в советские времена, вот таких, вроде меня, внештатных сотрудников, рецензентов и консультантов. Да? Все это читать нужно нам самим. Читать на экране, я уже почти ослеп от этого всего, да и все остальные тоже. Тоже очень трудно, да? Рукописи у нас, если это было там 1, 2, 3, 5, 10 в месяц, еще как-то можно. Но, как ни странно, рукописей огромного количества. Вот если бы мы с вами сели в этом зале и никуда не выходили 2 года, мы бы спокойно издавали журнал «Звезда», и никто бы не знал, что мы не выходим даже из дома. Такой портфель журнала грандиозный, да? Вот. А еще кому-то отвечать там и так далее, и все время смотреть в экран мы просто не имеем возможности. Конечно, кое-что мы берем, когда уже точно знаем, что, скажем, какой-то наш автор, с которым мы договорились, что он к такому-то номеру пришлет такой-то материал, он, естественно, может нам прислать его по электронной почте, и мы его возьмем, потому что знаем, что это такое. Но вообще, это, да, вот такова жизнь, и просто сидеть и все читать у экрана нет никакой возможности.
Если зайти к вам в редакцию, то можно увидеть большое количество выставленных книг. Я знаю, что с 90-х годов при журнале «Звезда» существует издательство, и вы публикуете очень большое количество самых разнообразных книг. Вот скажите, направленность этого издательства, оно как-то сочетается с тем, что печатается в журнале «Звезда», или это уже своя политика?
Нет, это абсолютно сочетается в том плане, что вот мы вам уже говорили, для нас главное все-таки культурный уровень. Мы могли бы что-то печатать такое, чтобы попало там на прилавки и, может быть, даже раскупалось. Ну, это на самом деле, я думаю, что любой сотрудник «Звезды» в состоянии написать какой-нибудь дамский роман там или что-нибудь еще почище того. Но мы этого принципиально не делаем. Мы издаем литературу только такого высокого качества, которое, ну, окупается, но никаких особенных прибылей не дает. Вот единственный из тех авторов, кто, несомненно, раскупался и, можно сказать, какие-то от него деньги были, это Сергей Довлатов. Но Сергея Довлатова мы уже всего напечатали. Больше он уже никогда ничего не напишет. Так что в этом отношении ситуация такова. А мы издаем постоянно, и, по-моему, очень хорошие книжки. Вот только что буквально на днях вышли 2 тома Рида Грачева. Прозаика и эссеиста, который, можно сказать, начинал новую литературу ленинградскую в 60-е годы. Мы издали только что, опять же, полное собрание сочинений Добычина. У нас очень ценные книги по Кавказу идут, основанные на документальных архивных материалах. Так что, что издавать у нас есть, и мы издаем это. Но это опять же, все небольшие тиражи.
А можете привести пример какой-то рукописи, которая была издана, а которая имела, ну, скажем, загадочную историю, то есть какую-то найденную там рукопись Сарагоси, как говорится, ну, так вот образно.
У нас был такой автор загадочный по имени Фигль-Мигль. Это, конечно, псевдоним такой дерзкий, даже, по-моему, не очень-то удачный, но главное автору было надерзить. И никому не было известно, кто это такой, и долгое время не было известно, пока она вот в прошлом году не получила большую премию «Национальный бестселлер», да, и пришлось ей выйти в люди, и оказалось, что это никакой не мужчина, никто, а достаточно молодая женщина. Она вот печаталась перед этим в «Звезде».
Андреевич, последний вопрос, собственно говоря, традиционный вопрос, это что ждать читателям в ближайшие месяцы, какие будут интересные публикации, может быть, поделитесь, откройте некоторые тайны, я понимаю, не все, конечно.
Ну, вот сейчас с первого номера мы начинаем печатать переписку Глеба Семенова, это поэта советского времени, вокруг которого и группировалась вот вся творческая молодежь поэтическая, там и Александр Кушнер, там и Горбовский, и многие другие, да? А Тамара Юрьевна Хмельницкая – одна из видных переводчиц и очень хороший литературовед. И вот они в советское время переписывались. Очень интересная переписка, потому что начинаешь понимать, что все-таки такой уж полной пустоты в головах и в творческой деятельности не было и в советские времена. Это очень интересная, содержательная переписка, говорящая о состоянии внутренней жизни людей вот в те годы. Это будет на несколько номеров. Будет роман в ближайшее время Игоря Ефимова. Будут много документальных материалов. Очень интересно, во втором номере будет повесть о штрафбате. В общем, много чего ожидает наших читателей.
Известный поэт Кушнер, совсем недавно выступая на пресс-конференции, посвященной 90-летию журнала «Звезда», он обратил внимание на то, что отдел поэзии в журнале придерживается достаточно жестких принципов публикации рифмованной поэзии, скажем так, не публикуются различные экспериментаторские, скажем так сказать, стихи. Вы так и по-прежнему собираетесь придерживаться вот именно этой концепции?
Вы понимаете, в чем тут дело? Дело в том, что сейчас вот увлечение свободным стихом, оно не оплачено, часто бывает, судьбой. Пишут свободным стихом, потому что так легче, а не потому, что за свободным стихом какое-то в России будущее. Русский язык еще достаточно имеет в себе мощи, чтобы изощряться и позволять писать рифмованно. Это, скажем, языки, где устоявшийся синтаксис, где нельзя там переменить подлежащее сказуемое и так далее, в этом отношении действительно испытывают какой-то кризис и перешли на свободный стих. Но по-настоящему ведь хороших верлибров немного. Не знаю, на весь XIX век там наберется, может, один Пушкин вновь я посетил, да и все, по большому счету. И в начале XX века тоже немного там, ну, «Вольные мысли» Блока, книжка Кузьмина «Форель разбивает лед». Ну, вот и все. Так что писать вот так, как сейчас пишут, к сожалению, легко, а не трудно. Я понимаю трудности в поэзии, связанные с очень богатым внутренним таким миром, то вот так, как писал там молодой Пастернак, там, скажем, да. Но вот если такого рода авторы к нам придут, мы с удовольствием их будем печатать. Да на самом деле мы и печатали. Мы печатали всегда Соснору, который далеко не лег для восприятия, пока он написал. Сейчас он, к сожалению, уже почти не пишет.
Андреевич, очень интересно, я как журналист, который больше имеет отношение к политике и к вот, социальным проблемам в обществе, я в последнее время в журнале «Звезда» нахожу публикации, посвященные как раз вот, экономическим проблемам. Например, Дмитрий Травин, известный политолог, появляются постоянно его достаточно большие публикации. Вот скажите, мне интересно, это тоже традиционно со времен перестройки идет в журнале «Звезда»?
Ну, можно сказать и так, хотя публицистика была и в советское время очень, так сказать, развита и в ходу, но просто она была неинтересной, и заранее понятно было, что там будет написано. А действительно, мы очень ценим Дмитрия Травина, который дает объективные экономические обзоры существующих сейчас порядка вещей, и его циклы буквально там месяцами идут, и мы очень рады этому. Но вообще-то журнал «Звезда», конечно, все-таки в первую очередь историко-культурный, культурный, литературный, а не экономический. И журнал «Звезда» никаких политических программ никогда не печатал и не будет печатать. Он независимый журнал. Не случайно наш девиз так и звучит: «Свобода проявляется в диалоге, а не на митинге». Потому что действительно такова свобода. И если человек хочет быть свободным, то он должен, ну, как говорится, уважать свободу другого. И вот такого рода диалоги у нас ведутся. То есть у нас может выступить абсолютно православный, религиозный прозаик Александр Нежный, несколько романов у нас написал замечательных. В то же время может быть опубликован Михаил Чулаки, к сожалению, уже покойный, абсолютный, законченный атеист. Но их проза на достаточном уровне, это нас интересует. Но никаких манифестов политических, никаких отстаиваний каких бы то ни было финансовых там групп. Да тем более, что мы никому, слава Богу, финансово не принадлежим. Принадлежим самим себе. И то, что мы добываем, добываем своим трудом.
Ну, на этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо огромное, Андрей Юрьевич. Мы от всего сердца, от имени наших слушателей и зрителей, и я позволю себе пожелать вам дальнейшего развития успешного старейшего российского журнала «Звезда». И позвольте поздравить еще вас, Андрей Юрьевич Арьев и Яков Аркадьевич Гордин, соредакторы журнала «Звезда», а также всех сотрудников журнала с 90-летием прекрасного вашего замечательного
детища. Спасибо большое. Надеемся досуществовать. Ну, что делать, до 100 лет.
Правильно, конечно.
Мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к 90-летию петербургского журнала «Звезда». С редакторами журнала Андреем Марьевым и Яковом Гординым беседовал наш петербургский корреспондент Виктор Резунков. Над программой работали режиссер Виктор Смирнов и Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».